Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи, у нас в гостях Диана Билан, лингвист, преподаватель, кандидат филологических наук. Диана, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Диана у нас уже не первый раз и не второй, за что ей отдельное спасибо.
Мне всегда очень приятно с вами общаться в эфирах. Это бесконечно интересные разговоры.
Ой, очень взаимно. Вот, поэтому сегодня интересную тему выбрали, кстати говоря, не совсем то, о чем мы обсуждали в предыдущих передачах. Мы, конечно, тоже будем говорить об изучении иностранного языка. Но вот в чем дело. Мы все, я думаю, уже нет людей, которые не слышали про искусственный интеллект, так называемый. Хотя по поводу этого термина есть дискуссии в соответствующих там, в среде исследователей искусственного интеллекта. Ну, сейчас под искусственным интеллектом понимаются прежде всего так называемые большие языковые модели. Большие языковые модели – это такие специальные компьютерные программы, которые сидят на огромных серверах, и вот в режиме диалога они позволяют отвечать на вопросы. И не только отвечать, уже могут и речь генерировать, и картинки. И вот я бы хотел поговорить сегодня с Дианой о том, как мы можем это на пользу для нашего изучения иностранного языка направить. Мне кажется, это очень мощный инструмент, который нам действительно может оказаться полезным.
Я согласна абсолютно, но вы знаете, по последним, например, моим наблюдениям, частично я даже огорчаюсь, потому что многие учителя активно против выступают именно искусственного интеллекта, использования его в образовании. Я думаю, что это скорее исходит от некого страха и непонимания вообще, как с ним работать, как к нему подходить. И большей части они его отвергают как нечто ненужное, вредное для студентов, для учащихся и так далее. То есть все это как будто бы влияет на образовательную систему, которая рушится. На самом деле, на мой взгляд, мы уже не уйдем никуда от этих нововведений, надо просто уметь к ним адаптироваться, их использовать. И в моем видении искусственный интеллект может стать таким личным, ну, назовем это лингвистическим фонариком, потому что он может подсветить там, где, например, непонятно. Это могут быть и учителя, и ученики. Он может скорректировать, он может даже раскрыть тему более широко, исправить ошибки, объяснить. Например, же не всегда учитель может по 10 раз разными способами объяснить человеку там, одно и то же понятие. В общем, он устает, да. Верно же? Поэтому это такой бесконечный партнер для диалогов, партнер-учитель, который может говорить в любую тему в любое время суток, он не устает, он генерирует различные идеи для уроков, например, генерирует игры, вот этим я очень часто пользуюсь, различные учебные материалы. В общем, на самом деле очень много, что и где может помочь нам искусственный интеллект сегодня.
Можно ли даже его назвать не только лингвистическим фонариком, да, лучиком, но и вообще персональным репетитором?
Конечно, думаю, что однозначно, потому что, ну, посмотрите, он адаптирует все возможности, все требования, которые, например, могут быть у ребенка, там, у студента. И он может подстроиться и стать таким персонализированным каналом. Опять-таки, он терпеливый, он может долго обсуждать. И даже последние версии того же чата GPT, да, 4O, которые мы наблюдали над этими экспериментами, когда мы видели, что этот новый вариант искусственного интеллекта может даже считывать эмоции и шутить с человеком. Но, к сожалению, эта функция, насколько я знаю, в России у нас недоступна. Но я думаю, что это, в общем, уже шаг вперед к тому, чтобы вести какой-то интересный диалог с иностранцем, например, да, и при этом тебе не просто отвечает машина, она с тобой даже флиртует. Это очень интересно.
Кстати, для, возможно, ваших коллег или просто скептиков, которые нас сейчас слушают и такие махнули рукой и думают, ой, ну все понятно, это вот про искусственный интеллект, мы вообще против, это все от лукавого, никакого нам интеллекта не надо, нам нужен только естественный. Я скажу, что я специально подготовил в конце блок вопросов как раз такого вот, вопросы от скептика. Какие риски, какие подводные камни, как вообще изменится система? Система образования, ведь сейчас школьный ученик, ведь дети страшно продвинутые, просто берет, загружает всю домашку и за 5 минут получает все правильные ответы. Вот про это мы поговорим.
Ну, кстати, не всегда. Вот не всегда.
Вот мы
бывает,
обсудим.
Что учитель, да, абсолютно это, во-первых, просматривает, а во-вторых, и бывают решения совсем не те. Вы знаете, у меня ребенок занимался ментальной арифметикой вот с 4 лет. И вот интересное мое наблюдение. Его учили умножать, делить, складывать, да. И когда он пришел в школу, и когда у него началось деление, то его стали переучивать. Они ему сказали, что вот так вот нельзя, а ты должен складывать и делить вот таким методом, и других методов не должно быть. А я считаю, это неправильно. Если у тебя получается одинаковый результат, то это даже интересно, когда ты применяешь разные методы. Может быть, твой метод быстрее и лучше. Но это же не значит, что вот есть один, и ты должен делать только так. Искусственный интеллект в этом плане помогает тебе раскрывать вот эти горизонты, давать различные варианты, ведь можно решить задачу там, на уровне первого класса, а может быть, на уровне первого курса университета физико-математического факультета.
Ну, школа, она вообще, конечно, ой, я сейчас навлеку на себя, точно нас выключат ваши коллеги-учителя, но выскажу свое оценочное суждение. Сразу дисклеймер, у меня была прекрасная школа, мне повезло, это был лицей, это был осознанный выбор моих родителей, спасибо им за это, вот, и все у нас учителя были замечательные, оценки у меня были тоже замечательные, мне было интересно, но я, к сожалению, слышал про другие школы, и мое оценочное суждение, что подчас школа все-таки выступает в роли такого вот, знаете, вот как все ученики, они как такие камешки, у которых свои какие-то особенности, там, своя форма, но в школе они проходят процесс такой огранки, вот, их всех сводят к некому единому результату. И это, наверное...
Знаковым бусинкам.
Да, это, наверное, неплохо в целом по популяции, в среднем, но когда появляются какие-то такие бриллианты, скажем так, у которых очень необычные грани есть, то их можно пропустить, не заметить, или вот этой стандартизации как бы ухудшить их какой-то творческий потенциал. И, кстати говоря, многие разработчики, не знаю насчет Сэма Альтмана, основателя OpenAI, ChatGPT, но про Стива Джобса мы все знаем, как он учился, значит, что он бросал там всяческие учебные заведения, Билл Гейтс тоже. В общем, многие тех, кого мы считаем там технологическими гениями, там основатели стартапов в Кремниевой долине, они, в общем-то, протестовали против вот этой вот системы стандартизации и считали, что для того, чтобы действительно что-то такое вау сделать, нужно как раз наоборот идти вот по пути развития в себе чего-то необычного, каких-то необычных способностей.
Ну, да, вопреки.
Да, ну хорошо. Давайте тогда сначала про пользы, чтобы у нас, у наших слушателей после сегодняшней передачи было прям вот что-то, какая-то полезная выборка, подборка методов, рецептов, может быть, приложений, вот. Ну, а потом перейдем к рискам потенциальным. Как вообще, вот что может быть вообще полезно в ИИ с точки зрения изучения иностранного языка?
Мы можем говорить, например, про приложения, которые разработаны на основе искусственного интеллекта, которые улучшают произношение. Выглядит это следующим образом. Вы произносите какую-то фразу, и при помощи такой спектрограммы с подсвеченными правильными звуками вы видите, насколько вы близки к эталону. Это очень помогает, когда нет возможности слышать себя со стороны. Ведь мы же себя со стороны немножко по-другому слышим. Да. Раньше, например, когда я обучалась, я придумала себе такой метод, когда я записывала на диктофон. Мне, например, нужно было... У меня была сфера авиационная. Я работала тогда помощником в авиационной компании. Мы... регистрировали компанию частную в Эмиратах. И я понятия не имела о всяких вот закрылках, прикрылках и так далее. Вот, поэтому, зная, что у меня будет диалог именно с такими словами, мне приходилось их записывать, чтобы я на слух могла их тоже воспринимать, потому что это разные каналы восприятия, лексики в том числе. Поэтому, когда ты наговариваешь такое, в такое приложение какую-то фразу, и ты чувствуешь, да, что ты правильно сказал. Во-первых, у тебя обратная связь, да, опять через аудиальный канал восприятия своей речи. Ты привыкаешь к ней. Ну и плюс, естественно, отрабатываешь четкость, интонацию. То же самое, потому что в разных языках совершенно разные интонации. Там в китайских просто полтона есть, которые мы, русские, на самом деле, с первого раза даже не услышим. Беглость речи – то же самое. Можно просто, например, проговаривать какие-то чанты, то есть на скорость. А можно использовать искусственный интеллект, который тебе в этом помогает. Диалоги, которые можно генерировать, например, вместе с чатом GPT, если мы правильно организуем промпт и правильно проговорим, что мы хотим, правильную задачу поставим искусственному интеллекту.
Диана, а вот вы рассказали про инструменты, как можно поправить произношение. На самом деле это очень важно для некоторых языков. Хотя, конечно, это тоже такой известный дискуссионный вопрос, насколько важно произношение. Но все-таки мне кажется, что важно, чтобы случилась коммуникативная удача, а не неудача. А это значит, что тебя хотя бы... там, должны понимать. Вот. Поэтому все-таки, наверное, произношение – это важно. Скажите, вот если говорить про вот эти большие языковые модели, да, про которые все слышали, да, я их даже не постесняюсь и назову, ChatGPT, DeepSeek, Grok, Claude, даже есть в интернете всякие, знаете, сейчас промпты для них. То есть, допустим, сделай мне там планировщик дел там на неделю. Вот, может быть, есть какие-то вот с вашей точки зрения запросы, которые в них можно отправить, и они бы тоже вам помогали при изучении иностранного языка?
Здесь, конечно, важно понять, что конкретно мы хотим, какой у нас уровень, какая у нас цель. То есть здесь очень сложно. Ну, например, если мы хотим создать какой-то план себе, мы занимаемся самостоятельно, у нас нет учителя, хотя это не совсем правильно. Я бы не стала доверять полностью свое обучение только различным искусственным приложениям с искусственным интеллектом. Обязательно должен быть все-таки присутствие, должно быть присутствие человека. Это прям обязательно. Вот, поэтому если мы, например, хотим создать какой-то план обучающий для себя, то можно, например, сделать такой промпт. Составь мне подробный 4-недельный план изучения английского языка, ну, например, на уровне А2. Обязательно укажите, какой именно вариант вас интересует, потому что у нас 7 минимум популярных вариантов английского языка. Предположим, это британский вариант, вы это указываете. Далее уточняете, чтобы в промпте, что вам важно, чтобы GPT, например, сфокусировался на разговорной практике для путешествий. Разбей план по неделям. Например, первая неделя – это аэропорт и отель, вторая неделя – это ресторан и шопинг. Дальше вы просто прописываете то конкретно, что вас интересует, потому что это могут быть разные темы. И говорите, например, включив каждую неделю список из 15 ключевых частотных фраз. Например, одну грамматическую тему, предположим, там, сравнительная степень прилагательных, которую вы не очень хорошо знаете, и один разговорный диалог для отработки. Вот примерно такой план можно получить, достаточно четкий, от того же чата GPT или DeepSeek, например. Ну, вот Perplexity, он больше такой, более академичный, я бы сказала, он не такой творческий вариант искусственного интеллекта, поэтому, наверное, больше вот в этих двух можно попробовать задать такой промпт.
Да, соглашусь с вами насчет Perplexity тоже. Я, в принципе, чего там секретничать, я использую практически все перечисленные инструменты, и они, знаете... Любой инструмент, если его использовать с умом, это большое подспорье. Вот вы сказали, что вы тоже используете, например, для разработки игр. Это же, мне кажется, очень здорово. А вот, наверное, еще можно... И можно ли, с вашей точки зрения, доверять, например, разъяснению грамматики? Вот есть же какие-то вещи в разных языках, там, не знаю, в турецком какой-нибудь там закон гармонии гласных или там принцип вот агглютинативности, да, то, что там в конце добавляется. Или, не знаю, допустим, человек учит русский язык, не очень хорошо понимает про, допустим, падежи или виды глагола. Или, я не знаю, ну, в любом языке, там, тон систему в китайском языке, можно ли доверять и разъяснение вот этих вот сложных моментов? Как вы считаете, он нормально ответит на такие вопросы?
Я думаю, что можно запросить, а потом перепроверить. Есть тоже такой промпт, который в ответ просит уточнить, перепроверить. Ты уверен, что это именно так? И, соответственно, получить ответ. Но я очень люблю рекомендовать, например, ученикам или кому-то, кому это интересно, писать, на каком уровне вы бы хотели получить объяснение. Например, если вы тему абсолютно не понимаете, я бы рекомендовала попросить «объясни мне, как для ученика там, второго класса, или начинающего, или новичка, дай мне конкретные примеры, простые примеры, объясни эти примеры, почему здесь используется, ну, не знаю, артикль тот или иной». Дай мне закрепляющие упражнения на эту тему. Вот в таком ракурсе, в таком раскладе, я думаю, что очень эффективно будет использовать любой из перечисленных тренажеров или...
Мне кажется, это отличный лайфхак, то, что вы сейчас сказали. Мне почему-то сразу вспомнилось то, что 8 лет у нашей программы была заставка. Это цитата из книги Курта Воннегута, ну, не буду скрывать, моего любимого писателя, вот, фантаста. И вот у него была такая цитата в одной книжке фантастической. Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, то он шарлатан. И это звучало каждый раз в нашей заставке. Сейчас мы все-таки уже времена прошли, мы чуть-чуть по ее видоизменили, сейчас это не звучит. Но вот действительно отличный лайфхак. Можно написать, объясни мне, как вот, например, ребенку, как там второкласснику. Действительно будет разный ответ, потому что я тоже заметил, что ответы могут быть очень и очень академичными. И как бы, если ты хочешь разобраться, то тебе это может и не помочь. Супер.
Вообще есть еще один лайфхак, могу вам дать. Давайте. Я его узнала совершенно недавно. Есть в настройках того же чата GPT возможность ввести о себе данные. Ну, не в плане паспортные данные там или имя, а в плане того, кто вы. Например, я ученик там 5 класса. Я такие-то у меня интересы. Там, я, не знаю, вот это хорошо понимаю, это не очень. Я говорю на таком-то языке. Да, то есть какую-то вот такую базовую отталкивающую информацию. И тогда вот это вот объяснение будет записано в настройках, и всегда при любых вопросах, связанных, например, с обучением, искусственный интеллект будет подстраиваться под этого человека, и под его язык он не будет давать очень сложные объяснения, потому что он понимает, с кем он общается. Это тоже очень интересная функция.
Да, я бы от себя, кстати, тоже добавил, потому что активный пользователь и в работе, и в поиске, и в разных других вообще аспектах помогает. Это такой мощнейший агрегатор информации, что действительно, вот чем вы более подробный промпт дадите, тем более продуктивный результат получите. То есть, если вам необходимо чат GPT или другие вот эти большие языковые модели, они понимают контекст, состоящий из огромного количества слов. Контекст – это вот как раз вот та ваша переписка с ним. Вот, поэтому если вы даже расскажете о себе, о ваших задачах, вот опять же, как наша гостья сказала, не паспортные данные, а что-то вот, что будет полезно чтобы ввести в контекст. Представьте себе, что это вообще, я не знаю, консультант, которого вы наняли за деньги, вот, и пытаетесь получить от него какую-то информацию. И, понятное дело, если вы скажете «Здравствуйте, я Диана» или «Здравствуйте, я Андрей, помоги мне вот с этим», то это не очень хорошо. А если вы скажете «Здравствуйте, я такой-то», ну, можно не приветствовать, но, допустим, мой уровень языка вот такой-то, вот у меня такие-то задачи, мне необходим, не знаю, британский вариант английского, или я еду в Новую Зеландию, и мне вот необходимо вот именно вот это, вот в таком ключе.
Новозеландский вариант,
да, английского. То вы сузите и сделаете ответ гораздо-гораздо более ценным и полезным для вас. Это я присоединяюсь. Кстати говоря, вот немножко это не относится к теме нашей программы, но не могу. Вот как-то так мы об этом никогда не говорили. Действительно, вы сказали 7 вариантов английского. И я вот уже много лет задумываюсь, а какой сейчас вариант английского имеет смысл учить, если ты вот не планируешь жить или, например, путешествовать в одну из этих стран. То есть вот тебе английский нужен как просто вот как международный язык там для академической какой-то карьеры или для, там, не знаю, для просмотра, там, может быть, фильмов, сериалов. Ну, в общем, для какого-то такого общего, для общих задач.
Вот как... Но я бы не сказала, вот вы уже, Андрей, мне сузили задачу. Да. Если бы вы сказали академически, это одна история. Это уже, конечно, британский вариант, это как бы классика, это основа языков. Вот. Если мы говорим про просмотр кинофильмов, вопрос, каких кинофильмов? То есть вы хотите Шерлока Холмса посмотреть в созданном в Великобритании, ну... или вы все-таки на какие-то американские блокбастеры ориентируетесь? Поэтому совершенно разные варианты языка. Там американский, Шерлок Холмс будет у нас британский вариант. Но если, например, у вас более такая классическая подача, вы не, как вы говорите, не планируете куда-то выезжать в Европе больше американский вариант используется. Если вам не особо нравится американская культура там, или песни и так далее, вы более такой консервативный, то я бы предложила все-таки британский вариант. Но в любом случае все школьники у нас изучают британский, а потом вот эти ответвления, как правило, это американский все-таки вариант. Хинглиш не слышала, чтобы кто-то учил. Это обычно студенты из Индии, приезжающие в РДН, где я вчера как раз выступала. Вот они говорят на хинглиш. Но... Вот, поэтому все зависит от вашей задачи. Когда вы ее не знаете, берите британский вариант.
Отлично. Ну, да, вы правы. Наверное, все-таки учить австралийский или индийский вариант английского не имеет цели туда поехать в ближайшее время.
Кстати, вот австралийский, он очень отличается по звучанию.
Да.
И порой даже очень сложно понять их. Вот произношение слов у них, видимо, далековато они от Америки, поэтому изоляция влияет все-таки очень хорошо.
Конечно, конечно, я с вами согласен. Я иногда смотрю ролики, знаете, вот тоже очень интересные, такие познавательные. Вот носители разных языков, разных вариантов, да, вот между собой разговаривают, и очень смешно, как они произносят одно и то же слово. Есть такое и на прорусский язык, потому что все-таки он распространен в мире, есть страны, где говорят на русском. Есть там какие-нибудь, например, там испанский язык тоже, есть же латиноамериканский вариант, есть европейский вариант испанского. И вот про английский тоже такие ролики, и я вижу, что австралийцы, конечно, говорят очень специфически.
Но это мы сейчас с вами сравнили фактически варианты языков, а внутри этих вариантов еще свои сюрпризы есть. В том же британском варианте там более 40 диалектов. И там начинается непонимание людей на юге с теми, кто живет в центре. А мы изучаем RP, диалект, который используется там в академической среде, на телевидении. Вот, поэтому, когда мы встречаем людей там из других, из Ливерпуля, например, мы просто не понимаем, на каком они языке говорят. И я однажды где-то, по-моему, в Доминикане мы были на отдыхе, я встретила... Ждала автобус и наблюдала диалог, как американка общалась с британцем. Я видела ее лицо, потому что она была очень озадачена. Она не понимала, почему он говорил не «бас», а «бюс». Я тоже тогда состояла со стороны, что за «бюс», какой «бюс», о чем он говорит. Я понимаю, что он британец, но он говорит с непонятным вот таким для меня акцентом.
Да, это очень интересно. Кстати, я придумал еще тогда вопрос, но задам его во второй половине, потому что у нас уже подошло время перерыва. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Диана Билан, лингвист, преподаватель и кандидат филологических наук. А разговариваем мы сегодня о том, как ИИ, искусственный интеллект, может нам помочь в изучении иностранного языка. Слушайте нас после перерыва.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи, и у нас в гостях Диана Билан, лингвист, преподаватель, кандидат филологических наук. Диана, добрый день еще раз.
Добрый день еще раз, Андрей.
Говорим мы сегодня об использовании ИИ, AI по-английски, искусственного интеллекта при изучении иностранного языка. В первой половине мы поговорили о том, как вообще, в принципе, может помочь нам этот самый искусственный интеллект. Диана поделилась лайфхаками, кстати, очень интересно, некоторые я бы попробовал. И вот как можно, например, произношение улучшить, я бы тоже, честно говоря, попробовал, потому что я уж вот тот человек, кто прекрасно знает, что то, что у тебя звучит в голове, потому что я постоянно сталкиваюсь с записями своего голоса, когда его монтирую, и понимаю, что то, что звучит, когда ты говоришь, и то, что на самом деле оказывается на записи, особенно когда ты говоришь на иностранном языке, это бывает очень по-разному. У меня вопрос перед перерывом возник. А вот, вот как раз с этими вариантами, допустим, там манчестерский, шотландский, лондонский, не знаю, кокни, вот, может помочь тоже как-то искусственный интеллект? Вот, допустим, возникла задача, ну, я не знаю, человек едет в гости к родственникам в Шотландию и боится, что он никого там не будет понимать. Вот можно как-то попросить за месяц до поездки потренировать тебя вот в шотландском диалекте?
Но здесь нужно потренировать именно звуковое воспроизведение слов, потому что, в общем, это один и тот же язык. Просто они произносят немножко, а иногда очень не похоже на то, что мы привыкли к школе. Поэтому в приложениях, которые я не видела, таких приложений не могу сказать, как они называются, сразу скажу, но я уверена, что они есть, потому как на территории Великобритании порядка 40 диалектов, в Америке это где-то 24 диалекта, поэтому однозначно есть выбор вот в таких агрегаторах, где можно записывать свой голос, разных вариантов, разных диалектов, вернее. Поэтому если вы, например, прямо задачились, можно найти такое приложение, которое именно заточено на произношение, улучшение произношения, и посмотреть, есть ли там выбор вот таких вот диалектов внутри. И я думаю, что это решаемо, особенно в настоящее время. Это раньше не было никаких вообще возможностей. Я, например, видеокассеты из Америки заказывала у друзей, чтобы что-то посмотреть. Не скачать, не посмотреть не было возможности. А сейчас просто поле для творчества и для возможностей просто бесконечное.
А вот, кстати говоря, тоже про бесконечное поле. Вот что может быть еще полезного можно получить от этого самого искусственного интеллекта? Может быть, какие-то вот попросить его диалоги придумать, или какие-то квесты, игры, симуляции?
Как раз игры вот я и придумываю вместе с искусственным интеллектом. Я заказываю картинки, ну, как заказываю, я генерирую вместе с Midjourney, например. Мы генерировали карту для квеста «Межгалактическое сражение». Назывался так квест. То есть это геймификация. Зачем она мне была нужна? Знаете, вот когда говоришь геймификация, сразу у всех волосы шевелятся. Как? Они сидят в планшетах, они сидят в телефонах вместо того, чтобы заниматься на уроке в тетрадках? Вовсе нет. Геймификация, в моем понимании, это когда неигровой контент становится игровым. То есть мы берем образовательный контент и добавляем туда мотивацию, то есть игру в дозированном варианте. То есть ребенку всегда нужно понимать, зачем ему делать какие-то упражнения? Вот он приходит на урок, Представляете, он в школе занимался, потом приходит там на доп. Занятия по английскому языку. Ему нужно понимать, зачем ему выполнять домашние задания. Пятерки тут не ставят, дневников нету, да, у него должна быть какая-то внутренняя мотивация. Вот такая мотивация дается через геймификацию. И я создавала специальный квест через Midjourney, соответственно, и ChatGPT, он мне выстраивал прям сценарий на целый месяц. У меня дети играли по командам. Каждый урок у них был какое-то приключение. То есть они выполняли какие-то задания на уроке, получали от меня звездочки и спасали планету. И задача была спасти планету. Первые там были всяческие задания по QR-коду тоже дополнительные, но они настолько дозированные, что они не перегружали ребенка. Им просто было интересно, была интересная механика. Вот. И когда я это рассказываю учителям, все говорят, ну что вы, это так сложно, у нас нет времени на это. На самом деле стоит сделать только один раз, это я вот прошла на себе, и у тебя появляется такой макет, как рыба, говорят, да, музыканты, у тебя есть рыба, ты можешь менять темы, менять задания, и, пожалуйста, делай такие квесты там через месяц, через два, когда мотивация уже у детей, например, они устают в течение года же, да, там после зимних каникул можно еще одну игру запустить, и это очень хорошо сказывается на результатах.
То есть, поистине, возможности неограниченные генерации контента с помощью ИИ. Прям реально помощник, да, было бы желание. Ну, вот я обещал нашим слушателям во второй половине чуть начать касаться некоторых проблем или таких неоднозначных, ну, может быть, вы скажете, что это не проблемы, таких неоднозначных моментов, связанных с ИИ. Вот первое, что приходит в голову, мы слышали даже про парня, который диплом первый в мире сделал с помощью ИИ. Вроде как во всем мире есть такая информация, что школьники и студенты все чаще используют AI при подготовке домашних заданий. Вот нет ли с этим проблемы? То, что вот школьники, например, даже вот в обычных школах, они просто могут загружать свои задания в одну из этих языковых моделей и получать очень быстро результат. Не снизит ли это учебный процесс качества?
Ну, это списывание называется. Просто один из вариантов списывания. Раньше был ГДЗ, возможно, он еще и есть, наверное, есть. Скорее всего, его, правда, пытаются закрыть, эти сайты, но они все равно появляются, списывать все хотят. Вы знаете, во-первых, это определенная настройка культуры. Почему я так скажу? У нас люди вообще очень русские люди, они очень такие flexible, они очень подстраиваются. Это и плюс, и минус нашей культуры.
Да.
Я расскажу, что была, ну, вот когда, по-моему, после университета, я ездила на стажировку в Карлов университет в Праге.
В Праге.
Да, и у нас была такая интересная программа месячная, там было по несколько человек из разных стран. И ну, мы проходили обучение, в конце у нас был экзамен. Так вот я к тому, что мы сидели, вот представьте, аудитория, вот такая классическая, вот эти вот наверх идущие ряды, ты сидишь, у тебя вот столик, который перекинут. Все, что есть, это фактически вот эта вот дощечка, на которой ты пишешь ответы на вопросы. Просматриваемость сумасшедшая. Вот. И недалеко где-то, несколько рядов ниже, сидела американка. Ну, я занималась своими заданиями, как бы, и тут я слышу, она поворачивается к какому-то человеку, не знаю, с какой страны, но явно из Европы, и сказала буквально вот прям слово в слово, если ты еще раз спишешь, посмотришь в шпаргалку, я встану и скажу об этом учителю. Все. Это культура, понимаете? То есть, ну почему он списывает, получит высший балл, а я пытаюсь сама. Как бы у них в культуре такое. Не уверена, что это везде, но это меня прям случай потряс. Поэтому, что касается наших российских студентов, учеников, я думаю, что если у них будет стоять задача такая, как, например, напиши сочинение на тему, они пойдут в ChatGPT и напишут сочинение. А если мы перефразируем задачу, и сейчас как раз тенденция к тому, чтобы делать вот такие домашние задания, когда тебе, например, нужно использовать искусственный интеллект для того, чтобы найти аргументы за и против, и потом их проанализировав, например, составить какой-то свой уникальный план или подготовиться к дебатам. И тогда на уроке мы что делаем? Мы не сдаем сочинение на оценку, мы готовимся и защищаем свою точку зрения на дебатах, в практике, у нас нет практики. А вот эти отписки, написание конспектов, они никому не нужны. На современного ребенка это не работает уже. Это работало когда-то на нас, возможно, да, возможно, мы бы тоже были не против подискутировать вместо этого, но мы молчали и делали. Сейчас дети просто пассивно будут списывать. Поэтому надо делать акценты на проектах, на том, чтобы вы использовали искусственный интеллект. Да, вы им будете пользоваться, мы это знаем, учителя, но используйте его как помощника, как генератора идей, но не как исполнителя.
Тогда, еще более каверзный вопрос. А вообще вот современная система, нет, не современная в том и дело, а вот система изучения, я давно не был в школе, честное слово. Но тем не менее. Вот система изучения иностранного языка в школе в 2025 году, в российской школе, она вообще насколько отражает реалии изменившегося мира? Не надо ли ее как-то реформировать? Ну, мы говорим про изучение иностранного языка. Особенно с учетом вот тех возможностей, которые открывает нам ИИ.
Но сейчас уже есть предпосылки к реформации. Если вы слышали последние новости, то с 2026 года хотят сократить количество часов иностранного языка в сетке там, 5 класса и выше.
Ну, звучит как-то не как система улучшения подготовки по иностранному языку.
Ну, возможно, они мотивировали себя тем, что ну раз за 11 лет так дети не могут говорить, что уж тратить на это время.
Да, этот аргумент мы готовы принять.
Вот, поэтому, к сожалению, учителя перегружены. И когда я, например, говорю, давайте мы творчески подойдем к процессу, мы будем искать новые методы мотивации детей, там новые какие-то методики внедрять, они говорят, ну вы что, мы и так уже устали, у нас тут бюрократия выше крыши, мы просто не знаем вообще, когда с ребенком там просто сесть и поговорить по-человечески. Поэтому реформация однозначно должна быть, она вроде как бы заложена, но в какую сторону она пойдет, честно говоря, не могу предположить. Очень хочется как-то в этом поучаствовать, именно в том направлении, куда это должно пойти. Навстречу ребенку, а не наоборот, от него.
Представьте себе, вас назначили директором и одновременно заведующей кафедрой английского языка в экспериментальной школе. Вот. И говорят, Диана, у вас все полномочия, мы хотим провести эксперимент, вот можете изменить текущую школьную программу, текущий стандарт вот в соответствии с вашими ощущениями. Вот что бы вы, особенно с учетом вот AI, вы уже, в принципе, немного как бы понятно было из предыдущей беседы, что вы бы внедрили, например, вот эту геймификацию. А что бы еще, вот, например, вы сделали? Вот почему действительно, это же проблема, ну, не говорить об этом тоже, мне кажется, немного неправильно, что реально вроде учат, многие ученики очень ответственно учат, много лет английский этот язык, и потом вот я часто общаюсь с людьми, они говорят, ну как так вот, ты вот можешь хоть что-то сказать, а я даже вот вроде грамматикой занимался, вроде помню. Вот что можно улучшить?
Ну, смотрите, я, во-первых, не только вот исключительно за использование ИИ, чтобы меня правильно понимали, и всяческих там гаджетов и так далее. Может быть, это как-то со стороны так звучит. На самом деле, я с уважением и отношусь к ценностям, которые дает академическая система, но я не могу пойти только по этому пути. Я за симбиоз академических моментов с новыми технологиями, новыми веяниями, да, поэтому я бы, во-первых, убрала фронтальную систему, То есть когда вот ученик сидит за партой, он не сдвигается, встать, сесть, выйти нельзя, бегать нельзя. А вот если вы были в американских школах, а я там была в 11 лет, в общем, я там приезжала периодически, я там даже немножко училась, ну, как ребенок. Вот. Ну, кстати, я была умным ребенком, и они удивлялись, насколько русский ребенок в моем возрасте знает. Вот, так там нет парт. То есть они, или они есть, но они сдвигаемые. То есть они их убирают, там огромное пространство, ты можешь двигаться, у тебя есть возможность, например, какие-то даже сценки ставить. Я, кстати, тоже это внедряю в свое обучение. То есть у тебя есть диалог, ты используешь эмоции, ты используешь какие-то предметы, ты прямо оживляешь вот это общение. То есть ты не просто сидишь, читаешь диалоги или пересказываешь, переводишь тексты, а ты их используешь, вот смотря человеку напротив в глаза. Вот. Потом мне очень нравятся приложения. Ведь есть очень классные приложения, которые помогают набрать словарный запас. Вот для меня это прямо очень важно, потому что у детей очень маленький, ограниченный словарный запас, и когда говоришь, им нужно выучить там какой-то модуль, учителя обычно так говорят, то они в панике. А ведь есть приложения, которыми можно пользоваться, и это можно рекомендовать детям.
Я знаю, кстати, что у вас вышло недавно приложение бесплатное. Вот можете, можете про него даже сказать пару слов?
Могу, конечно, с удовольствием расскажу. Эта история была длинная, потому что я сама очень много использовала различных приложений, которые еще с тех времен были. И я очень радовалась, что они есть. Например, Анки, да, где можно было учить и слова, там, и даты, и факты. Это, кстати, существующее приложение.
Мне очень нравилось там.
Да, алгоритм интервального повторения – это самое ценное. Но это вот как раз для людей дисциплинированных, как вы, Андрей, наверняка. То есть там нужно все сделать вручную. Вот. Он такой минималистичный. Вот. Quizlet всем известный. Да. Я тоже там очень долго в нем сидела и создавала модули. Единственное, он платный, если ты хочешь, например, без рекламы использовать. Там есть готовые карточки, можешь создавать сам. Но, как правило, все время делала это все я, подбирала вот эти вот визуальные образы. Вроде бы все хорошо, но все равно что-то мне не хватало. Вроде бы даже игры там были. Вот, мы даже какие-то онлайн-состязания делали. То есть это уже на порядок лучше, чем, например, Анки в какой-то степени, потому что есть визуализация. Наш же мозг любит вот эти картинки, да. Сочность. Но вот там вот с этим была какая-то проблема небольшая, потому что какие-то картинки были не те, или они с каких-то стоков, там какие-то надписи на них, я помню, все время были. Что-то надо было правильно озвучивать, потому что робот там говорит все неправильно, и русские слова коверкает. В общем, там беда какая-то с этим была. Потому что, ну, это американское изначально приложение. Вот, и поэтому я понимала, что я хочу что-то другое. Потом я очень долго в ТикТоке создавала аккаунт, мы там даже в программе талантов, я в программе талантов вместе с другими учителями участвовала в образовательной программе. И мы, у нас прям была задача создавать образовательные видео для широкой аудитории. Вот, и я понимала, как вот эти TikTok-видео работают, за какие, при помощи каких алгоритмов они удерживают людей. И в итоге у меня родилось свое приложение, оно называется Декартс, от моего имени Диана. Вот, и там даже есть персонаж, девочка, которая помогает. В общем, суть этого приложения в том, что оно помогает глубоко запоминать именно слова, то есть оно изолированный метод, изолированный навык дает через мультисенсорные ассоциации. То есть это короткие видео, построенные по принципу мнемотехники, они озвучены носителями. Там бежит такая, мы сейчас доделываем как раз строчку, чтобы было понятно, что, какие слова говорятся в песенке. Это такой джингл, то есть прям запоминающаяся мелодия. И что там я не сказала, видео, да, с текстом, и, да, и переворачивается карточка, там, соответственно, название слова и перевод. Повторение трехкратное, которое необходимо, чтобы закрепить слово. Интервальное повторение мы туда внедрили. И, конечно, игры. И там вот, если вы помните, у нас с вами была целая программа про мотиваторов.
Да.
Про драйверы, мотивации. Помните, да,
Юкайчоу? Помню, помню, конечно.
Все вот эти 8 драйверов я попыталась туда вставить с тем, чтобы было удержание человека вот в этом приложении, не с тем, чтобы он там бесконечно сидел, а с тем, чтобы он довел свою задачу до конца, то есть выучил слова. И у нас очень интересные, на самом деле, результаты появились. У нас была тестовая группа из 72, скажем так, добровольцев. Вот. И очень интересные результаты. Вот 89% пользователей отмечают, что значительно снизилась когнитивная нагрузка. То есть легко учить это все. Вот этот метод, он гораздо легче, чем, например, та же зубрежка. И 100% люди сказали, что это очень увлекающе. И самый основной критерий, конечно, это был критерий устойчивого запоминания. Так вот, 60% сказали, что они запомнили очень хорошо все слова. 36% сказали, что им нужно еще напомнить какие-то напоминалки, да, то есть они увидят картинку, они вспомнят. Я считаю, это практически, ну, это победа.
Нет, это очень здоровский результат.
Причем там есть игры, которые можно еще, поиграв, закрепить эти все слова.
На всякий случай скажу нашим слушателям, не знаю, может, кого-то это возникнет вопрос, что приложение бесплатное. Диана, если, надеюсь, я, это можно говорить, да, я так понимаю, вы получили какой-то грант, да, на вот это приложение и, соответственно, вот сделали его из средств этого гранта.
В общем, да, только не совсем грант. Я просто случайно выиграла в одном из шоу.
Вот она.
Я думаю, что даже... Это я думаю случайно. Я думаю, что не случайно, потому что эта идея создать приложение у меня очень давно. Я прям его... Я прям... Вот оно было на кончиках пальцев. Вот, поэтому... Когда я получила деньги, я тут же нашлись разработчики. Вот все, знаете, как-то сошло в одну, в одну историю. И вот в результате этого, да, мы сделали пока не полное приложение, там только 6 колод, но, в общем, мы приходим там к тому, чтобы сделать 400 слов плюс-минус 400 слов на самые частотные темы для уровня начинающей английского языка. Но вообще у меня идеи гораздо шире. Я хотела бы еще для уровня А2 сделать, Б1, а потом для других языков, потому что, например, китайский учить тоже нужны слова, или конечно, испанские самые популярные языки. Поэтому я думаю, что если будут силы, время, возможно, еще какие-то источники, которые помогут финансировать это, эту разработку. Может быть, даже какие-то идеи от людей, как это можно сделать лучше, чем американцы, потому что это российская разработка. Вот, я буду, конечно, очень рада.
Диана, у нас не так много времени осталось до конца, буквально 3 минутки. Я хочу спросить про известное приложение, но даже не хочу его рекламировать. Мне кажется, все, кто учат иностранные языки, про него знают. Назову его под условным кодовым названием «Зеленая сова». Вот как вам это приложение? Оно помогает учить иностранный язык?
Ну, вообще, это такой мощный сервис, я бы так сказала, для изучения языка в целом. Но он настолько широкий, если мы, например, говорим в сравнении с Descartes, да, если мы его сравниваем. Мы, например, основной метод наш – это видео, где мы делаем фокус только на словах, изолированный навык, да, то Duolingo – это... Ой, я его уже назвала.
Ладно, ничего страшного.
Ну, в общем, это приложение, да, в любом случае вы уже поняли, о чем идет речь. Оно широкое. Оно настолько широкое, что вот он вам, например, дает какое-то слово, картинку, фразу и побежал дальше там, к грамматике, к новым темам. А насколько, например, если в ракурсе мы слово говорим, да, оно вообще осталось на уровне узнавания или вообще оно не вспоминается. Вот это вот вопрос к тем, кто использует это приложение. Я им не пользуюсь, поэтому, на мой взгляд, это, ну, опять-таки, это какой-то вторичный инструмент. Я не уверена, что можно учить и выучить язык с каким-либо приложением изолированно просто.
Только, то есть, да.
Только, да, невозможно.
Да, вы знаете, это у меня просто... Я сам им не пользуюсь, вот, хоть и зарегистрирован тоже. Но, знаете, постоянно в самолетах, в аэропортах, в компаниях друзей, особенно где-то ближе к 12 ночи, там же каждый день надо что-то делать. Я начинаю слышать эти звуки, когда человек куда-то уединяется в уголок в 23:50, чтобы у него там не сгорел какой-то очередной. И вот, значит, он начинает кликать, и вот эти вот... звуки я тоже слышу. Слушайте,
ну, нас... это хорошо, понимаете, ну, он же делает, это здорово. И причем там геймификация.
Там геймификация.
Помните, как этот хомяк, мы с вами тоже его обсуждали, тапает хомяка.
Тапает хомяка.
Все это вовлекает, да. Если получается польза хоть какая-то, это вообще здорово.
На этой ноте предлагаю остановиться и поблагодарить нашу гостью. Диана, спасибо большое, как всегда, за интересную беседу. Напомню нашим слушателям, у нас в гостях была Диана Билан, лингвист, преподаватель и кандидат филологических наук.